Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в студии заместитель главного редактора журнала «Международная жизнь» Евгения Борисовна Пядышева. Здравствуйте, Евгения Борисовна.
Добрый день.
Евгения Борисовна, позвольте задать вам первый вопрос. Вы представитель известной МИДовской династии. А ваш папа, выдающийся дипломат Борис Дмитриевич Пядышев, чрезвычайный полномочный посол, доктор исторических наук, создатель журнала «Международная жизнь». А вот скажите, такие родственные связи помогают или, скорее, мешают работе в сфере международных отношений и дипломатии?
Я как чувствовала, что этот вопрос обязательно будет. Я могу сказать, что я блатной ребенок. Но в институт я поступила сама, очень хотела, стремилась, занималась. И в 1980 году пришла на факультет международной журналистики в МГИМО, МИД, тогда еще СССР. Благополучно его закончив, с большим удовольствием, находясь там 5 лет. И на 5-м курсе я проходила практику в отделе международной информации. В то время не было департаментов, а были отделы. Отдел возглавлял фантастический советский дипломат Юрий Борисович Кашлев. Потом он стал ректором дипакадемии, а до этого был посол в Польше и так далее, великолепный публицист. На 5-м курсе меня определили на практику в отдел информационной, хотел сказать, безопасности, извините, международной информации. Я была счастлива, потому что это действительно, я думала, работа всей моей жизни. Мне очень хотелось работать в МИДе, потому что действительно передо мной был пример моего отца, до этого моего деда. Но тут, это 85-й год, случилась перестройка. И министром иностранных дел стал Шеварднадзе. И первое, что он начал делать, бороться с семейственностью. И поэтому вместо того, чтобы в сентябре выйти на работу в Министерство иностранных дел, я пошла сдавать экзамены в Институт США и Канады в аспирантуру. Ну, собственно, куда я благополучно поступила. Поэтому вот решайте сами. Быть дочерью известного дипломата – это плюс или минус? Но, конечно, с другой стороны, то, что я видела всю свою жизнь, слышала, наблюдала, создало внутри меня какую-то, наверное, генетическую, что ли, можно так сказать, да, генетическую память и какие-то вещи, которым другим приходилось учить, я просто уже знала. И я, конечно, счастлива, что я росла в этой семье, я счастлива, что у меня такие приятные родители, и своего отца я считаю моим первым учителем.
Вот давайте поподробнее поговорим про генетическую память и особенно про выражение «блатной ребенок». Дело в том, что работу и жизнь в посольстве можно сравнить с образом жизни военных, которые вот живут в частях и гарнизонах огромной нашей необъятной родине. И в какой мере такой образ жизни определяет будущую профессию? И можете ли вы как-то сравнить тех, кто фактически с измальства находится вот в этой профессии, варится в этом соку, и тех, кто приходит в дипломатию уже в более сознательном возрасте, не имея этого детского юношеского опыта?
Я считаю, что все очень по-разному. И все, конечно, зависит от человека. Если мы говорим о детях, которые выросли в посольском дворе, это особый мир. Это даже не военный городок. Сейчас уже, наверное, так же, как было в моем детстве. Во времена Советского Союза, во времена такого достаточно жесткого противостояния, когда каждый наш шаг отслеживался. Можно я расскажу одну историю?
Конечно, с удовольствием.
Для этого мы здесь.
Я первоклассница. Страна Великобритания, город Лондон. У нашего посольства есть дача, куда на зимние каникулы, на летние каникулы вывозят счастливых посольских детей. Не помню, по какой причине, но так случилось, что я не смогла на эти зимние каникулы поехать вместе со всеми ребятами. И буквально там на следующий год меня отвезли в лагерь. Мы отправились, а это совсем недалеко от Лондона. Мы отправились уже к вечеру. Ну, наверное, секреты я вам не открою, если скажу, что зимы в Лондоне туманные. И мы пробирались сквозь абсолютный туман. Не было видно абсолютно ничего. Но все время за нами следовала какая-то машина. И когда мы уже плутали третий час, видимо, вокруг одного и того же городка, дерева, детской площадки.
А там еще воет собака Баскервилей.
Наверное, наверняка.
Вас пожалели.
Да, нас пожалели, обогнали, тормознули, и сказали, слушайте, вы уже три часа, нам хочется домой. Давайте нам в хвост, мы вас проводим и вернемся обратно. Вот такие реалии посольской жизни. А если говорить серьезно, то мне кажется, что мотивация у каждого человека своя. Можно воспитываться в дипломатической семье, не стать дипломатом. Можно расти среди пианистов и не уметь играть на пианино. Но человек рождается таким, какой он есть. Но он сам, наверное, или кто-то свыше ему выбирает его жизненный путь. И если есть мотивация, то, знаете, это совершенно неважно, в какой ты семье родился. В Москве или в Хабаровске. Ты все равно пройдешь свой путь, достигнешь своих высот и станешь прекрасным специалистом.
Да, просто этот вопрос не просто про династийность в какой-то профессии. Это еще связано с тем восприятием профессии дипломата, особенно у непрофессионально непосвященного зрителя. Скажем, есть замечательные династии вот, музыкантов, актеров, я не знаю, врачей, учителей. И там это воспринимается нормально, поскольку дети с детства, наблюдая за родителями, фактически находятся в этой профессии. Но когда подобного рода лекалы мы пытаемся перенести на профессию дипломата, это всегда воспринимается, как вы правильно отметили, как своеобразный блат. Вот что бы вы ответили тем, кто считает, что очень многие сотрудники там, во времена Советского Союза, сейчас в нашу постсоветскую российскую действительность, получили свои должности, оказались в министерстве только благодаря звучной фамилии?
Я хотела бы начать, можно, чуть-чуть с другого?
Конечно.
Профессия дипломат – это не призовая профессия, это профессия каторжника. Это те люди, которые мотивированы, искренне отдают всю свою жизнь, не побоюсь высоких слов, служение народу. Это достаточно нудная, кропотливая работа с 8, а иногда и с 7 утра до бесконечности. Я своего папу достаточно редко видела дома. Я знаю по себе. Это было огромное счастье, когда в субботу-воскресенье он был дома. Потому что, когда я спрашивала, мама, а где папа? Папа на работе. Но прошло какое-то время, я уже перестала спрашивать, потому что я знала, что папа на работе. А в субботу-воскресенье, когда папа опять был на работе, мы приезжали к нему на Смоленку. И я была абсолютно счастлива, потому что меня всегда восхищал этот огромный мраморный вестибюль перед лифтами. И я сидела у папы в кабинете на 7-м этаже, смотрела в окно. Я очень хорошо знаю Смоленскую площадь. Помню, как там отстраивались гостиницы. Поэтому, с одной стороны, это сложная работа. С другой стороны, конечно, опять же, не побоюсь этого слова сказать, что, ну, мидовцы – это элита. Элита политического общества. Это люди, которые по обязанностям по своим общаются с президентами, министрами, с великими и знаменитыми. Например, в этом месяце, кстати, исполняется 100 лет такому легендарному советскому и немножко российскому дипломату Анатолию Гавриловичу Ковалеву. Его в МИДе звали Гаврила. Человек он, с моей точки зрения, неординарный и неоднозначный. Но это уже другой вопрос. А вспомнила я о нем, потому что, ну, вот это пример того, как человек сам выстроил свою жизнь, прошел ее, достиг высот. А его дети не пошли в профессию, они остались где-то на не при делах, да. Хотя работали, наверное, по блату в разных МИДовских структурах и структурах приближенных МИДов, МИДа, и ездили за рубеж, но не получилось так. Династии-то не сложилось. Поэтому вот это ровно то, что я хотела вам сказать.
Спасибо большое. Давайте вернемся к вашему профессиональному пути. Вы закончили факультет международной журналистики нашего института, замечательный факультет. Скажите, а вот насколько образование, полученное в стенах МГИМО, помогает вам в вашей сегодняшней деятельности?
Можно я опять историю расскажу?
Да.
Да. Я
просто... С удовольствием.
И спасибо вам большое за этот вопрос. Я говорю, что я закончила институт, когда был еще Советский Союз. И наше образование, оно было, вот я сейчас уже вижу, с точки зрения, наверное, преподавателя в нашем же институте.
С обратной стороны.
С обратной стороны, я считаю, что оно было идеально. И после института, когда мне не суждено было стать женщиной-дипломатом, я с легкостью сдала... Действительно, с легкостью сдала экзамены в аспирантуру Института США и Канады. Это говорит о чем? Только о том, что наши преподаватели очень хорошо трудились над нами, а у нас не было возможности не знать что-то и не учиться. И я должна сказать, что, наверное, поступала 100%, а заканчивала институт процентов 60 студентов. Это тоже говорит о том, что... У нас были очень серьезные требования. Это одна история. А вторая история вот какая. Я закончила уже аспирантуру, и началась перестройка. Ну, и как-то так все закрутилось, поскольку это Институт США и Канады. И я первый раз поехала в свою командировку в Соединенные Штаты. Комплексовала жутко совершенно. Просто я считала, что вот они – это град на холме. Они небожители, они знают все. Ну и как-то вот, знаете, вот эти все вещи, которые нам преподносились Яковлевым и его компании, они нас зомбировали, что ли? И я приезжаю, и первая моя встреча, круглый стол, Eastview Institution такой был. А тогда вот эти аналитические компании, институтики, да, аналитические, они вырастали, как грибы после дождя. То есть вот они были нацелены на работу в советской... научной интеллигенции. В общем, конечно, обрабатывали нас по полной программе. И я, естественно, иду туда, трясусь, думаю, ну все, я там, шансов у меня нет, меня разорвут моментально. И слово за слово. И я понимаю, что мое образование дает возможность просто их то, что, как говорил Шукшин, срезать. И вот я этих американских аналитиков, там, я тогда была младшим научным сотрудником Института США и Канады, я просто срезала один раз за другим. Это не потому, что там у меня какие-то способности, это потому, что у меня очень хорошее базовое образование, историческое, надо заметить.
Вот, давайте поговорим про эту часть вашей биографии подробнее. Вы не просто работали в Институте США и Канады, вы еще защитили там кандидатскую диссертацию, и в целом нужно сказать, что Институт США и Канады – это, ну, пожалуй, не просто главная кузница отечественных американистов, но и такой крем дуля крем вообще в целом науки о международных отношениях. И сегодня мы сталкиваемся с такой тенденцией, что практически любой ученый, любой эксперт, политолог себя называет американистом. Вот, опираясь на ваш богатый опыт, скажите, вот как отличить настоящего профессионала, регионоведа, специалиста по этой стране, которая занимает очень важное место в современных международных отношениях, от, знаете ли, самозванцев от профессии?
Можно я опять пару слов о другом?
Это будет лирическое отступление.
Лирическое отступление. В мае... исполнилось 100 лет. Кстати, у Ковалева день рождения, о котором я только что говорил, день рождения был 18 мая, а у Арбата Георгия Аркадьевича, создателя Института США и Канады, день рождения был 19 мая. И в этом году, 19 мая, ему исполнилось бы 100 лет. Это так, лирическое отступление. Теперь то, что...
Пролог к вашему ответу.
Пролог, да. То, что касается... американистики. И то, что касается региональных исследований и специалистов по региону. С моей точки зрения, будь то американист или франковед, или специалист там по Италии, вот этот человек, который всю жизнь занимается этой страной, он не может быть специалистом широкого профиля. И вот если ты не специалист широкого профиля, И если тебе задают вопрос, например, по внешней политике Соединенных Штатов, а ты всю жизнь занимаешься внутренней политикой, то ты и говоришь: я, извините, специалист по внутренней политике Соединенных Штатов, поэтому я вам... Ну, я могу, конечно, ответить, но он не будет достаточно квалифицированный. И вот это не стыдно. Не стыдно сказать, что я не буду отвечать, я не буду говорить на эту тему, потому что я не настолько хорошо ее знаю. Вы, наверное, ждете от меня некой оценки. К сожалению, вот эта школа регионоведения, она у нас практически сходит на нет. И, наверное, это связано с тем, что вместо глубокого анализа того или иного государства, тех процессов, которые там проходят, у нас все это выливается в такую легкую, звенящую бубенчиками политологию. И вот это очень горько, потому что, опять же, возвращаясь к нашему любимому институту, я искренне говорю, что вот есть альма-матер, и мне в жизни просто повезло. И у нас на факультете журналистики историю международных отношений преподавали 8 семестров. 8 семестров! Учитывая, что пятый курс – это практика и написание диплома. И самый сложный вопрос в наших выпускных госэкзаменах был, конечно, по истории международных отношений. Вот вам и весь ответ. И когда мы пошли, ну, я пошла и стала работать с большим удовольствием, кстати, в Институте США и Канады, и очень благодарна судьбе за эти годы, там реально я приобрела своих учителей. И можно назову?
Да.
Ну, конечно, Георгий Аркадьевич Арбатов. Но это светило, который, кстати, знал всех нас, аспирантов. И мой научный руководитель, царство ему небесное, Виктор Александрович Кременюк. Я попала в отдел внешней политики и занималась периодом администрации Рейгана. Но не просто периодом администрации Рейгана, а его политикой в третьем мире. Все. И от меня требовали, чтобы я знала все, что касается вот этого направления политики и администрации, досконально. Начиная с документальной базы. Что где примерно... выступлений на эту тему, визитов и так далее, тому подобное. То есть двухсторонние отношения. То есть, когда я взяла эту тему, вернее, ну, тогда не было, конечно, такой демократии, ничего я не взяла. Мне сказали, будешь вот писать на эту тему, и вот эту тему нужно разрабатывать. И вот это была школа, из которой институция, школа, из которой выпускали регионоведов. И таких институтов в наше время, в Советском Союзе, создавалось вот как раз середина 60-х годов, когда начало перестройки, начало разрядки, новый какой-то более-менее свежий взгляд, выход из скорлупы сталинской, хрущевской, и создавались именно региональные институты. Институт США и Канады, Институт Европы, Институт Дальнего Востока, Институт Востоковедения. И я считаю, что это великие были школы. И мне очень жалко, что, например, Институт США и Канады, совсем сошел на нет. Из научно-исследовательских центров, наверное, единственный удержался на таком основательном плаву – это ММО. Собственно, я и хочу сказать, что я очень сожалею, что вот наша школа подготовки именно специалистов по конкретной теме, по конкретной стране, наверное, сейчас находится в каком-то таком упадке.
А с чем вы связываете утрату таких сильных регионоведческих школ? Это исключительно из-за политологизации образования, или у этого есть какие-то еще тенденции объективные, субъективные, политические, экономические?
Слушайте, конечно, это связано с теми 30 годами, которые просто губили наше образование. Вы, конечно, не помните, вы люди молодые, но мы... Тогда, когда началась перестройка и вот новое мышление, все же были зомбированы. Мы ходили как лунатики. Действительно появились новые какие-то возможности. Мы же не могли мечтать о том, чтобы в Турцию ездить отдыхать. А сейчас вот любой, накопивший определенную сумму, спокойно едет, да? А до некоторых вот до некоторых пор мы могли ездить и в другие разные страны, достаточно бюджетные. А тогда всего этого не было, и, конечно, казалось, что вот эти горизонты, которые открываются, это вот нас принимают в большую европейскую семью, и мы там будем абсолютно счастливы. Ну, мы теперь очень хорошо это поняли, что совсем счастье-то в другом месте находится. И тогда началась политологизация исторического фундаментального образования. И причем это, и вы, наверное, это знаете так же хорошо, как и я, и это было все начато на деньги фонда Сороса. Я недавно нашла совершенно случайно в залежах книгу, там Цыганкова, политология.
Хрестоматия, да.
Нет, это теория международных отношений. И там написано «Поддержка фонда Сороса». То есть мы прекрасно понимаем, что историческая наука, она не позволяет забыть свои корни. А политология, особенно если это перевод с американского, она может сделать из ученого, аналитика, просто такого человека, который трактует термины.
А самой теории международных отношений есть или нет место истории? Поскольку, если мы говорим про классиков американской политологии, это все равно люди, пришедшие из исторической науки. Взять, например, Генри Киссинджера, человек, написавший блестящую диссертацию по Венскому конгрессу. Вот где тот момент, когда закончилась наука и началась политология?
Мы же не говорим о том, что политология – это не наука. Но вопрос заключается в том, что нельзя историческую науку полностью делать политологией. И потом, что такое политология? Это же тоже вопрос, который еще не имеет окончательного определения. Вы упомянули о Киссинджере.
Которому тоже недавно 100 лет.
Которому тоже недавно исполнилось. Вот-вот исполнилось. Кстати, тоже в мае исполнилось. Слушайте, сколько гениальных людей родилось в мае.
23-го года.
Да, 1923 года. Он политик-практик. Человек с фундаментальным историческим образованием. Человек, который великолепно знает историю. Может быть, он и стал столь востребованным и столь авторитетным, потому что в университете и потом он очень хорошо изучал историю. А политологические теории, конечно, они тоже нужны, но нужно, чтобы был, наверное, баланс, и нужно не смешивать исторические науки, историю международных отношений с политологическими науками.
Спасибо, Евгения Борисовна. Мы продолжим говорить о Гарварде, русском Гарварде и других животрепещущих вопросах после небольшого перерыва.